Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Привет всем! Сегодня 26 октября, и вы слушаете передачу «100 вопросов атеиста». С вами Полина Молчанова, а отвечать на все ваши каверзные вопросы сегодня будет, как и всегда, Сергей Львович Худиев. Здравствуйте!
Здравствуйте.
Итак, у нас с вами целый час, и есть номер прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Также у нас есть Viber и WhatsApp, куда вы можете написать 8 977 850 09 96. Это номер нашего Viber и WhatsApp. 8 977 850 09 96. Также у нас есть наш сайт theos.fm, куда вы можете тоже написать. Сегодня мы начнем с сайта, потому что Олег уже успел нам написать. Почему Бог позволил змею ползать по раю и искушать Адама с Евой? Почему он не захотел это предотвратить?
Потому что Бог создал человека так, что человек возрастает, человек растет. Человек растет в своих отношениях с Богом, человек растет как личность, принимая какие-то решения. Принимая решение быть верным Богу. И вот рай без запретного древа – это ситуация, в которой вы не можете проявить верность Богу, потому что вы, в принципе, не можете нарушить заповедь. Вам нечего нарушать. У вас нет ничего запретного. Когда появляется вот это дерево и появляется заповедь, появляется возможность возрасти, приняв правильное решение. Вот я, например, никогда в жизни не брал взяток. Говорит ли это обо мне как особенно честном человеке? Я думаю, нет, потому что я никогда в жизни не занимал должность, на которую мне бы предлагали взятки. Вот если человек занимает такую должность, у него есть возможность брать взятки, но он их принципиально не берет, потому что он честный, это уже о нем говорит как о честном человеке. А если человек в принципе не имеет возможности совершить грех, то ему нельзя поставить заслугу, не является каким-то актом его духовного выбора то, что он его не совершает. Это как, не помню, в какой-то комедии, там, французская, что ли, ну, очень какая-то древняя комедия, в которой высмеивался, в частности, как один из персонажей второстепенных, некий старый моралист, который резко порицает, значит, грехи плоти, потому что он уже человек явно к этим грехам не склонный, просто потому что он старый, некрасивый и никому не интересный. И вот возможность сама совершить грех, она означает, что человек может сказать «нет, я буду соблюдать Божью заповедь, я через это вырасту в доверии, в послушании Богу». И поэтому, когда приползает змей, в этом есть некоторый такой момент позитивный. Человек может сказать змею «нет» и через это духовно возрасти, духовно укрепиться, принять решения, которые сделают его немножечко другим. Потому что те решения, которые мы принимаем в нашей жизни, они нас делают несколько другими. Они нас либо губят, либо, наоборот, они нас духовно возвышают, нас духовно приводят к Богу. Требовать от Бога, чтобы он убрал все поводы, все возможности к греху, это значит требовать, чтобы он лишил нас всех возможностей духовного роста. Потому что мы духовно растем, мы возрастаем в наших отношениях с Богом, когда мы принимаем какие-то решения, когда мы делаем какой-то выбор, угодный Богу. У меня есть возможность совершить грех, но я не буду его совершать, потому что я доверяю Богу. Потому что я хочу поступить по Божьей заповеди. В этой ситуации мы духовно растем. И вот эта возможность согрешить в раю, которую Адам и Ева могли отвергнуть, она была возможностью духовного роста. Но они, увы, эту возможность злоупотребили, они вместо этого пали.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
А также вы можете позвонить в наш эфир. Мы все ваши звонки видим. У нас 5 целых линий, поэтому звоните, пожалуйста. Мы будем вас выводить в эфир. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, это я?
Да, здравствуйте, Роман.
Да, здравствуйте, это Роман. Ну, вообще, конечно, вот формат очень неудобный, потому что хватать за руку Сергея Львовича очень сложно. Вот мне бы, конечно, очень бы хотелось с ним сразиться в письменном виде, когда вот все очевидно, да, все вранье и прочие вот такие вот косяки. Ну, в общем, к делу. Вот в прошлый раз дошло до того, что за Сергея Львовича вступилась даже ведущая Полина. А виной тому стал треклятый принцип заурядности, с которым Сергей Львович так обидно сел в лужу несколько передач назад, когда, открыв Википедию, сказал, что там, мол, не сказано про то, что люди заурядны, а что заурядно, то только наше место во Вселенной. Я процитировал эту самую Википедию, в котором черным по белому написано, что это принцип философии и науки, заключающийся в утверждении того, что ни Земля, ни люди на ней не являются чем-то выделенным во Вселенной. И попросил Сергея Львовича признать во всеуслышание, что он попросту наврал, то есть исказил написанное там в угоду своей идеологии. Сергей Львович, видимо, это задело. Он начал изливать обиды о том, что, дескать, атеисты все время над верующими насмехаются. И в конце передачи Полина, решив, видимо, помочь обиженному Сергею Львовичу, решила меня поставить на место. «Роман все время ссылается на Википедию», — сказала она. «Источник весьма сомнительный. Но и даже там он цитирует не все. Вот тут ниже, — говорит она, — после строк, которыми он мордует Сергея Львовича, написано: «Данный принцип является лишь предположением. Земля как планета, конечно же, заурядно, но человек, как существо, обладающее самосознанием, пока уникален, а вовсе не зауряден во Вселенной. Вот вам, и незачем обижать нашего дорогого Сергея Львовича, вы сами все врете». Но я бы хотел сказать, что мне, конечно, очень приятно, Полина, ваша попытка оставить меня в дураках. Взаимные наезды очень оживляют любую дискуссию, иначе она становится весьма занудной. Но, увы, попытка пока не засчитана вам. Но вот смотрите сами. Первое. На Википедию сослался, во-первых, не я, а Сергей Львович. Не верите? Прослушайте запись соответствующей передачи. Мы спорили все о том же человеке, как якобы несоизмеримо высшем существе по отношению к прочим биологическим видам. И я привел принцип заурядности в качестве одного из аргументов. Сергей Львович открыл Википедию, быстро прочитал и сказал, что там нигде не сказано, что человек не уникален. Там, мол, только о Земле говорится, что она не уникальна. Поэтому ваше утверждение о том, что я якобы опираюсь на Википедию в этом вопросе, это уже ложь, не правда ли? Второе. Я и не отрицал, что принцип заурядности – это предположение, и строгих доказательств его не может быть в принципе. Для этого пришлось бы исследовать всю Вселенную от и до. Равно как предположениями являются и прочие аксиоматические принципы методологии науки. Например, принцип Оккама или таблица умножения или масса других. Вот пока аксиома работает, ее придерживаются. Если какой-то факт опровергает ее, ее сдают в утиль. В этом коренное отличие, кстати говоря, от веры в Бога. Никакого основания считать, что человек во Вселенной занимает какое-то привилегированное положение, нету. И принцип заурядности именно об этом. Сыр-то бор не из-за этого, Полина, а из-за того, что Сергей Львович грубо исказил даже ту совершенно неточную формулировку принципа в Википедии, которую вычитал. Именно в этом я его просил сознаться. Суть в том, что Сергей Львович, даже не разобравшись в раскладе, с полоборота начинает подтасовывать карты под свою идеологию. Третье, и это самое смешное. Сергей Львович, напомню, подтасовал строчки Википедии, чтобы представить дело так, будто принцип заурядности не опровергает выделенность человека среди прочих животных. Вы, Полина, увидев там дописку о том, что, дескать, пока не будут обнаружены другие разумные существа во Вселенной, человек остается уникальным существом, радостно зацепились за нее. Вот же, смотрите, остается уникальным существом, там написано, вы все врете. Но при этом вы, сами того не подозревая, оказали Сергею Львовичу медвежью услугу. Вот смотрите, допустим, мы берем за критерии уникальности человека тот факт, что подобных существ пока не обнаружено нигде, кроме Земли. Но ведь и кошек никто не видел нигде, кроме Земли. Мышей тоже, жирафов, тараканов. Да и вообще ни одно животное не встречалось нигде, кроме Земли. Следовательно, неумолимая логика приводит к неумолимому выводу о том, что каждый биологический вид уникален. Разве нет? А ведь это то, о чем я долблю Сергея Львовича уже 2 месяца, а он словно меня не слышит, уводя все время разговор на другие темы. Человек уникален, кошка уникальна, следовательно, что? правильно. Человек ни на йоту не уникальнее кошки или любого другого существа, что и требовалось доказать. То есть вы, Полина, отобрав у меня мячик, сделав стремительный проход и сделав удар через себя в падении, забили гол в ворота Сергея Львовича, за что вам большое спасибо. И, наконец, четвертое. Вот давайте обратимся все-таки не к Википедии, а к источнику, к автору формулировки данного принципа, Полу Майерсу. Вот формулировка из первых уст. Если не верите, можете тоже в интернете набрать. Пол Майерс, принцип заурядности. Вот он пишет. Суть идеи в том, что вы не особенный. Вселенная не обращается вокруг вас. Вы не занимаете никакой привилегированной позиции на этой планете. Ваша страна не является венцом божественного творения. Самое ваше существование не определяется неумолимым и предначертанным роком. А бутерброд с тунцом, который вы съели на завтрак, вовсе не имел своей целью одарить вас несварением. Большинство происходящих в мире событий – следствие естественных универсальных законов, которые относятся ко всему и вся, без какой-либо пристрастности к вам лично. Все, что вы как человек считаете явлениями космического масштаба, на деле является случайностью. Пол Майерс, принцип заурядности. То есть вы совершенно правы, что не доверяете Википедии, на которую, повторяю, сослался не я, а Сергей Львович. В Википедии смысл принцип заурядности существенно искажен. В реальности Майерс не говорит ни о каких планетах и о поисках разумных существ, а утверждает отсутствие какой-либо иерархии, ценности, чего бы то ни было, цели и предназначения. То есть именно то, что подразумевал я изначально. И у меня прежний вопрос к Сергею Львовичу. Вы по-прежнему будете отрицать, что вы грубо исказили смысл принципа заурядности, а попросту наврали? При этом сразу скажу, что я не вижу ничего плохого во вранье. Я и сам, честно говоря, очень люблю врать. Но мы же с вами играем, поэтому взаимные хватания друг друга за руку – это суть игры. Дальше. Вот мое утверждение о том, что Сергей Львович постоянно подтасовывает, передергивает, подменяет понятия, подтверждается еще одним характерным примером. Сергей Львович в прошлой передаче смачно обыграл приведенную мною цитату Энгельса о свойствах материи. «Ага», — сказал он, — «посмотрите, христиане честные, он апеллирует к авторитету Энгельса, который постулирует догмат. Да это же вера чистой воды». Сергей Львович, а контекст, в котором я привел эту фразу, цитату вернее, вы помните? Я вам напомню, вы продолжали твердить свою мантру о том, что, дескать, проблема квалия – это неразрешимая проблема материализма. Я спросил, а почему, собственно, материя не может обладать свойством сознания? Вот прочими свойствами обладает и ничего, а сознанием вы и запрещаете обладать. Вы сказали, что якобы философское определение материи утверждает ее безличностность, бессознательность. Обосновывать невозможность чего-либо тем, что так говорится в определении, это само по себе смешно. Но ведь с определением-то, Сергей Львович, вы тоже облажались. Вот вам Энгельс, черным по белому, я говорю, я вам процитировал. Угу. В этом был смысл моей цитаты. И ткнуть, чтобы ткнуть вас носом и показать, что в определении материи отнюдь не исключает наличие сознания. Вот признайте,
Роман, Сергей Львович, да. Давайте я отвечу уже на то, что вы сказали, хорошо? Просто у нас время идет, оно ограничено. Итак, значит, относительно принципа заурядности, который мы обсуждаем, существуют разные формулировки. Вот в словаре в интернете, там говорится о том, что человек как биологический вид, он пока что уникален. Но проблема с тем, что... мне кажется, проблема классификации. Вот вы не видите классификации. Кошки, собаки могут быть отнесены в одну категорию бессловесных животных. То есть животных, с которыми мы не можем поддерживать беседу. С людьми мы можем поддерживать беседу. То есть люди относятся к другому классу. При этом мы можем это считать класс высшим, можем считать низшим, это вопрос оценок. Но люди обладают неким качеством, которое решительно отличает их от всех остальных живых существ. Способностью к членораздельной речи, способностью поддерживать общение, способностью к мышлению, способностью вступить с нами в разговор. Это выделяет людей в некую особенную группу. Вот мы можем провести классификацию, и большинство людей ее стихийно проводят, что вот есть бессловесные животные, кошки, собаки, мыши, коровы, крысы и прочий животный мир, есть, с которыми мы не можем вступить в беседу. То есть мы их можем классифицировать как животных. Они там делают то, что свойственно животным, но они не могут поддерживать с нами интеллектуальную беседу, вроде той, которую вы ведете. И люди могут, то есть люди отличаются. Люди – это единственный биологический вид, с которым мы можем в такую беседу вступить. В этом отношении люди уникальны. Люди резко отличаются, люди лежат в другой строфе классификации, в другой главе классификации, чем все остальные живые существа. Существует человек разумный, не существует собаки разумные или кошки разумные. То есть вопрос о том, что человек уникален среди других живых существ, принципиально уникален, качественно уникален, это не вопрос атеизма или веры в Бога. Это вопрос непосредственного наблюдения, который, в общем-то, приходится отрицать для того, чтобы придерживаться ваших воззрений. Что каждый биологический вид по-своему уникален, но это не отменяет возможности классификации. Мы можем, скажем, проводить классификацию и сказать, что кошки отличаются от птиц, потому что птицы летают. Существует огромное количество видов различных птиц, и все эти виды летающих птиц мы можем поместить в классификацию определенную, что они летают. Ну, или есть некоторые виды, которые не летают, но это вот так, деградировавшие птицы. Но вот есть некое общее, что их объединяет. Мы можем просто вот такую классификацию произвести. Или там рыбы. Рыбы живут в воде. Это тоже предмет классификации. Люди обладают способностью к членораздельной речи. Это тоже принцип классификации. Мы можем выделить людей в отдельную категорию. В этой категории существ, обладающих мышлением и речью, люди являются уникальными. Это единственный биологический вид, который находится в этой категории. В этом смысле люди уникальны, независимо от нашего отношения к Богу, независимо от нашего отношения к атеизму, просто такой наблюдаемый факт, что люди обладают существенным качеством, которым не обладает никакой другой биологический вид. Что касается принципа заурядности, мы к нему вернемся. Значит, речь идет о том, что человек не должен считать свое место во Вселенной уникальной. И да, есть разные формулировки. Что касается формулировки Майерса, то это формулировки Майерса – методологический принцип, который, конечно же, ничего не говорит нам, который говорит нам о наших предпосылках. О предпосылках Майерса в данном случае, которых я не разделяю, но вот человек волен использовать разные методологические предпосылки, почему бы нет, это вполне допустимо до тех пор, пока он отдает себе отчет, что он говорит не о реальности, а о своих методологических предпосылках. Но этот принцип заурядности ничего нам не говорит о том, что человек не уникален среди других биологических видов. Но нет этого у Майерса, нет этого в других формулировках, и понятно, что нет, потому что это достаточно бессмысленно, достаточно абсурдно. Для всех очевидно, что человек все-таки уникален, он единственный биологический вид, который проявляет мышление и речь.
100 вопросов атеиста.
Продолжим отвечать на звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, это Дмитрий. А вот я хотел все-таки тогда как бы помочь Роману и с его позиции задать вопрос вот Сергею Львовичу. А как же тогда ослица, которая говорила со слишком уверенным в себе Валаамом?
Ну, это чудо. Чудо, как некое уникальное явление, оно тема чуда, что оно нарушает естественный ход вещей, что чудо, вот его цель как раз – это знамение, это некое проявление сверхъестественного Божьего присутствия, некий знак от Бога, который проявляется в том, что происходит что-то, что обычно в нормальном порядке вещей не происходит. Что-то такое, что должно привлечь внимание человека, показать ему, что здесь он имеет дело со знамением от Бога.
Поэтому, если бы то, что Варламова ослица заговорила, это как раз чудо, потому что обычно ослы отличаются достаточно сдержанным нравом, и если когда-нибудь скажут «иа», то отнюдь не вступают в долгие дискуссии.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте teos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Вернемся к нашему сайту. Алекс пишет нам: «Если сотни других религий ложны, а верна только ваша, это значит, что все эти люди выдумали себе воображаемых, несуществующих богов и истово в них верят. Почему вы решили, что с вами такого не может быть?»
Все ложные религии, они говорят об одной существенной вещи, что у человека есть глубоко укорененный религиозный инстинкт, что человек есть существо религиозное. Мы полагаем, скажем так, тут слово «ложная религия», оно может использоваться в двух разных значениях. Человек может считать, что все религии ложны от начала до конца, ничего сверхъестественного нет. Или мы можем сказать «ложная религия» в том плане, что вот именно этот путь контакта со сверхъестественным ошибочен. И когда мы говорим о том, что языческие религии ложные, мы говорим о том, что это искаженный, нарушенный, поврежденный путь к истине, что люди ищут контакта со сверхъестественным, люди ищут контакта с духовным миром, но ищут неправильно. То есть само это стремление, сам религиозный инстинкт человечества указывает на то, что человек имеет в себе вот это стремление поклоняться. Вот это стремление установить контакт со сверхъестественным. Человек религиозен по своей природе. И это указывает нам на то, что этой реальной потребности должно что-то соответствовать. Вот человек нуждается в пище, существует пища, человек обладает сексуальной природой, существует брак, человек стремится к познанию, и есть знание, человек стремится к поклонению, человек ищет контакта с духовным миром, и значит, духовный мир существует. Эта потребность в духовном мире, она может приобретать, да, она может выливаться в какие-то нездоровые формы. Как человек, который чрезвычайно голоден, может есть какие-то малосъедобные вещи. Но само наличие голода указывает на наличие пищи. То есть наличие ложных религий, наличие идолопоклонства, идолослужения в христианском контексте указывает не на то, что вот они все дураки, а может быть и мы тоже дураки. Нет. В то, что у этих людей есть глубочайшая потребность в общении со сверхъестественным, они ее как-то реализуют. И у нас есть глубочайшая потребность в общении со сверхъестественным, и что-то этой потребности соответствует, что-то нет. Мы созданы для поклонения кому? И вот само наличие религиозного инстинкта, само существование поклонения, оно указывает на то, что человек создан для общения со сверхъестественным, создан для общения с Богом.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Евгений пишет нам: «В Ветхом Завете сказано, что никто из людей не может увидеть Бога и остаться в живых. Как же Моисей общался лицом к лицу с Богом?»
То, что Моисею Бог был явлен настолько, насколько Моисей был готов воспринять. То есть это вопрос теофании, вопрос того, насколько Бог открывается человеку. И Бог открывается человеку не во всей своей славе, не во всей своей не во всем своем могуществе, он открывается человеку настолько, насколько человек способен это воспринять. И поэтому вот такого рода теофании, ветхозаветные теофании, они открывали Бога настолько, насколько человек мог его воспринять. Но еще один важный момент стоит отметить. Это то, что эта неспособность увидеть Бога и остаться в живых, она связана прежде всего с человеческим грехом. Например, Исаия говорит в 6 главе пророка Исаии: «Горе мне, погиб я, ибо я, человек с нечистыми устами, живу также среди народа с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа, теперь я должен умереть». И после этого прилетает Серафим и приносит горящий жертвенник, касается его уст и говорит: «Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое прощено, и грех твой очищен». То есть невозможность видеть Бога, невозможность находиться в Его присутствии связана с человеческим грехом. И человек может войти в Божие присутствие, потому что человек прощен. Вот в этой ситуации возможно, чтобы человек видел Бога. Возможно, чтобы человек оказался в Его присутствии.
100 вопросов атеиста.
Двинемся дальше. Михаил пишет нам: «На словах христиане – лучшие друзья евреев, на практике – злейшие враги, как считает Михаил. Вот пример. Париж, четверг, 13 октября 2016-го. Ряд христианских стран, в том числе и православная Россия, как называет ее Михаил, проголосовали в ЮНЕСКО за лживую и антисемитскую резолюцию, где говорится, что город Иерусалим, Храмовая гора и Стена Плача являются исключительной собственностью мусульман, что они никак не связаны с историей евреев. Вопросы. Разве факт голосование в ЮНЕСКО явно не свидетельствует о массовой демагогии в христианском мире?» – спрашивает Михаил. И второй вопрос у него: почему у христиан две морали? Первая – открытая мораль лживых слов, по мнению Михаила, что мы любим евреев, и тайная мораль юдофобов, ясно видимая через поступки.
Так и где вы в ЮНЕСКО видели христианский мир, я вас умоляю? В ЮНЕСКО присутствуют делегации стран, которые представляют текущие политические интересы своих стран. Ближневосточная политика – это место, где известный персонаж ногу сломит. Я пробовал разобраться в том, что происходит в Сирии, и там все страшно запутано, все дерутся со всеми. Причем там на одной улице союзники являются, на другой улице врагами. И, в общем, все чудовищно запутано. Государства пытаются преследовать свои интересы. Это не имеет никакого отношения к чьей бы то ни было религии. Формально христианский мир предпринимает действия, которые привели к уничтожение иракских христиан, и если Асад не отобьется, то приведут к уничтожению сирийских. Почему? Потому что они все там предатели христианского мира. Да нет, я думаю, просто им это неинтересно. Они преследуют свои государственные интересы. Любые державы, Россия, Америка, любые державы вообще в этом мире, все царства мира сего преследуют свои государственные интересы, которые никакого отношения не имеют к какой бы то ни было религии. Вообще никакого. Россия голосует, делегация России голосует абсолютно независимо, вне какого-либо отношения к православию. Точно так же, как делегация, скажем, Великобритании голосует вне какого-либо отношения к протестантизму. Это государство, это не церковь. Государство исходит из того, как они на данный момент видят свои государственные интересы, за кого они играют в данной игре, и очень может быть, что завтра они будут играть на другой стороне. Это не имеет никакого отношения к религии вообще.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Также вы можете нам позвонить, и сейчас я выведу новый звонок. Здравствуйте, вы с нами.
Добрый день, это Станислав. Слышно ли меня?
Да, добрый день, Станислав. Вас отлично слышно.
Это хорошо. Значит, Сергею Львовичу. Сергей Львович, ну вот два момента, на которые я хотел обратить ваше внимание. Во-первых, вы, значит, когда отвечали Роману, вы перечислили разные основания для классификации людей, там, птиц, животных и так далее, всяких комаров. Но вы ведь так и не показали, чем одно из этих оснований классификации лучше другого основания классификации. То есть почему одному из этих оснований должно быть отдано предпочтение? Вот. Вот и если ваш метод, значит, развить, применить этот подход не только в сравнении людей с животными, но, например, людей между собой, то я вот могу про себя сказать, что именно я, так сказать, самый-самый, не вы, Сергей Львович, а я, потому что вы – это не я. Вот мой папа летчик, а ваш танкист. Самолет может подбить танк, а танк не может подбить самолет. Поэтому мой папа лучше вашего. Ну, вот такая у вас логика получается. И второе, насчет религиозности, которая присуща человеку. Ну, вы знаете, надо ждать сначала определения, что такое религиозность. Вот я могу вам сказать, что, не знаю, согласитесь вы или нет, значит, что такое религиозный опыт? Это попытка иметь дело с некой реальностью, которая человеку не до конца понятна и по этой причине недоосвоена, и, соответственно, она ему не подконтрольна. И поэтому она над человеком давлеет. И все вот эти вот причины, они последовательно вытекают одна из другой. Непонятность, недоосвоенность, неподконтрольность и давление. И вот попытка разрушить эту цепочку причин ведет либо к действительному освоению непонятой реальности, что есть материализм, так сказать, физикализм и прочие измы, либо к возможным фантастическим представлениям, что мы имеем дело, значит, у нас в религиях. Так что вот, вот что такое религиозность. Спасибо.
Значит, относительно почему лучше, я не говорю, что лучше. Потому что вопрос лучше-хуже – это вопрос оценок. Я говорю об уникальности. Вот мы, допустим, можем выделить птиц в класс летающих теплокровных. Вот летающие теплокровные твари у нас все относятся к птицам. В этой категории птиц у нас будет много разных видов биологических. То есть любая птица внутри своей категории, она не уникальна. Там есть птица-воробей, есть птица-орел. Они принадлежат к разным биологическим видам, но они принадлежат к одному классу. В классе существ, обладающих мышлением и членораздельной речью, находится один биологический вид. Это человек. В этом отношении он уникален. Надеюсь, это уже понятно.
100 вопросов атеиста.
Вернемся к нашему сайту. Олег пишет нам: если Бог повелит вам убить атеиста, вы послушаетесь?
Нет, конечно, потому что Бог дал заповедь «не убей». И мы обладаем божественным откровением. У нас есть церковь. И божественное откровение, оно говорит, что я не должен лишать другого человека жизни. Поэтому если там явится некий голос и повелит мне кого-нибудь убить, я буду просто знать, что это не является голосом Бога. Только и всего. Поэтому на этом, собственно, проблема и будет решена.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Ираклий пишет нам: «День добрый, мой друг считает Библию ненаучным и неинтеллектуальным, устаревшим и оскорбляющим его интеллект. Чем я могу ему помочь или возразить?»
Ну, то, что Библия является ненаучной, ну, а кто бы с этим спорил? Другое дело, что истина и научность – это не одно и то же. Вот утверждение, например, «Петр – мой старый друг, я ему доверяю», оно не является научным. Оно не тестируется научным методом. Бах – великий композитор. Оно не является научным, его нельзя научно протестировать. Но это истинное утверждение. Или, например, этические утверждения. Там, «Невинных людей убивать нельзя». Это утверждение из области этики, оно не может быть научно обосновано. Тем не менее, оно является истинным. Поэтому истина – это гораздо более широкое понятие, чем наука. Что касается интеллектуальности, то я думаю, что мы интеллектуально растем, когда мы раздвигаем границы нашего интеллектуального мира. И в частности, когда мы понимаем, что мышление, оно шире научного мышления, рациональное мышление, оно шире научного мышления. И некоторые, я бы обратил внимание на то, что некоторые явно интеллектуальные люди, ну, например, американский генетик Фрэнсис Коллинз, который там директор Национального института здоровья, он верующий человек. И многие верующие люди, они, несомненно, интеллектуальны. И я бы просто попробовал воззвать к любопытству вашего друга. Вот, слушай, а тебе не любопытно, вот каким образом человек может быть блестяще образованным, может быть ученым с мировым именем и может быть верующим? Вот не приходило ли тебе в голову выяснить, ну вот как так? Вот я считаю это какой-то явной глупостью, глупостью вообще недостойной моего внимания, а вот человек всерьез верит, и при этом у него, ну, явно более серьезные научные достижения, чем у меня. Вот как такое может получиться, что человек явно меня интеллектуальнее, явно умнее и при этом верующий. Я помню, для меня самого было некоторым шоком, когда я, будучи советским юношей, воспитанным в убеждении, что вопрос религии закрыт раз и навсегда наукой, наука доказала, что Бога нет, там люди, которые религиозны, это либо бабушки-старушки, у которых больше ничего нет в жизни, либо умом тронутые, либо мошенники, которые стригут деньги с первых двух категорий. А потом мне просто встретился христианин, который произвел на меня впечатление явно более умного, образованного человека, чем я. И я как-то подумал, что, наверное, ну, я неверующий не потому, что всех умнее, а он христианин не потому, что он намного глупее меня. Стоит все-таки немножко присмотреться к опыту других людей. Поэтому я бы сказал так, ну хорошо, есть люди несколько более интеллектуальные, чем мы с тобой. И они почему-то верят в Бога. Почему? Какие у них причины, какие у них основания? Вот не любопытно просто взглянуть. А почему так? Ну вот мне бывает иногда любопытно. Я читаю, есть, выкладывают в англоязычном интернете, сейчас появилось уже и в русскоязычном, там рассказы о так называемой деконверсии. То есть человек был христианин или там даже служитель, и потом он разочаровался, ушел из религии. Мне любопытно почитать, какой у человека был духовный путь, как он дошел до жизни такой. Я бы просто попробовал бы разбудить в вашем друге любопытство, чтобы понять, ну а как вот люди не менее, по крайней мере, интеллектуальные, чем мы с вами, ученые, признанные в научном мире, философы, они являются верующими. Как это? Почему это? Вот может вообще к ним как-то присмотреться, попробовать про них узнать чуть больше. Ну, есть вот, например, тот же Фрэнсис Коллинз. Вот просто может набрать в интернете, посмотреть, кто такой. Там интервью с ним. По-моему, даже переведены где-то.
100 вопросов атеиста.
Следующий вопрос у нас на нашем сайте, и человек, к сожалению, не подписался. Вот что пишет. Стайные животные, львы, например, обходятся без богоданной морали, когда заботятся о своих детенышах, сотрудничают внутри своей стаи или страдают от смерти своих близких. Почему людям такую богоданную мораль надо приписывать?
Потому что у львов нет как таковой морали. У львов есть правила поведения внутри стаи. У любых стайных животных есть правила поведения внутри стаи. И у людей есть правила поведения внутри стаи. Вот. Особенно, когда люди находятся под давлением, там, скажем, в тюремной камере. Или в значительно меньшей степени в какой-нибудь неблагополучной воинской части. Там сразу формируется стая, что вот альфа-самец, потом бета там, и так далее, по нисходящей. Люди могут вести себя как животные, и в людях есть такие социальные инстинкты, которые действуют как в животных. Но это не зависит, это лежит в другой плоскости, нежели мораль. Нравственность – это то, что от меня требует поступать независимо от того, насколько это понравится моей стае. Вот, не знаю, люди, которые выступают против большинства, допустим, сторонники отмены рабства в Южных Штатах Америки в XIX веке, аболиционисты так называемые, это были люди, которые выступали против своей стаи. Это были белые люди, которые выступали против привилегий белого человека. И они нарывались, их преследовали, там, помогать неграм бежать на север. Это преступление было уголовное, их за это преследовали. Они вот поступали против своей стаи, сейчас их прославляют как героев. Они герои, молодцы. Или, скажем, немецкие антифашисты, которые выступали против большинства своих сограждан, там, за этого пострадали. Их опять же прославляют как героев, хотя они были против своей стаи. Вот конформизм, желание вписаться в свою стаю и не отсвечивать, ну, его можно приписать какому-то биологическому наследию. Я думаю, у нас, да, на биологическом уровне в нас зашито, что нельзя отбиваться от своей стаи. Я думаю, что в поведении людей много вот этого животного наследия. Очень часто человек больше всего боится отбиться от своей стаи. Очень часто в политике вот это вылезает, это проявляется, что люди ведут себя как стайные животные. Но это не имеет отношения к нравственности как таковой. Нравственность – это когда человек решает совершить некий свободный выбор. Да, у меня есть стайный инстинкт, который мне говорит, нельзя отбиваться от племени. Ты пропадешь, если ты отобьешься от племени. Абсолютно неважно, право твое племя или нет. Это бессмысленный вопрос. Потому что эволюция не спрашивает, право твое племя или нет. Эволюция спрашивает, сыто твое племя или нет, и сыт ли лично ты. А если ты хочешь быть сыт, если ты хочешь оставить потомство, если ты хочешь прожить еще какое-то время, ты должен быть конформистом, ты должен приспосабливаться к своему племени. Но вот этот конформизм, он не имеет отношения к нравственности, потому что нравственность, она может случайно с ним совпасть, может, но она может потребовать чего-то противоположного конформизму. Ну вот тот же этот Уильям Уилберфорс, который в конце 18 века, там, в начале 19-го в Англии требовал запретить торговать чернокожими рабами. Бизнес был процветающий. Это как если бы у нас в России перестали торговать оружием. Мы очень большие, значительная часть доходов бюджета – это продажа оружия там, в третьи страны. И вот представьте себе, что кто-то стал бы настаивать на том, что это аморально и нельзя торговать оружием. И вот Уилберфорс, он настаивал на том, что аморально торговать чернокожими. И это очень сильно ущемляло финансовые интересы. Это что, он действовал как лев, который хочет вписаться в свою стаю? Да ничего, он не вписывался в свою стаю, вся стая его дружно травила, все на него страшно бесились, и он десятилетиями вел пропаганду без особого успеха, но в конце концов он дожал, парламент запретил работорговлю. Это великое было достижение, но потому что он действовал против своей стаи. Поэтому вот конформизм, вот это желание приспособиться к своей стае, действовать так, как принято в стае, и нравственность лежат в разных плоскостях. Они могут совпасть, конечно. То есть конформизм тебе говорит, не укради. Особенно не кради у альфа-самца. Вот этого тебе совсем не надо делать. А нравственность тоже говорит, не укради. Они могут совпасть. Но могут в какой-то момент не совпасть. Это немножко разные вещи. Богоданная нравственность – это когда человек может выступить против своей стаи. Он может сказать, да, вот моя стая не права в данном случае. Я вот буду, может быть, один, но я буду поступать справедливо. Ну, как христиане, которые выступают сейчас против абортов. Вот сейчас в большинстве развитых стран большинство законодателей, там большинство населения считает, что убить ребенка в чреве матери – это нормально. Христиане говорят, нет, это ненормально. И это явно не порождение стадного инстинкта. Если бы был стадный инстинкт, христиане бы просто следовали за стадом и все. Но христиане выступают против стада. То есть человеческая нравственность, она лежит несколько в другой плоскости, чем вот этот биологический конформизм, чем желание приспособиться к своей стае.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Михаил пишет нам, вот что пишет, в 1933-45 годах, как утверждает Михаил, почти все христианские страны Западной и Восточной Европы сделали отчаянную попытку раз и навсегда избавиться от своих евреев. Однако это страстное желание христианских антисемитов Европы почему-то не осуществилось. После восстановления государства Израиль в 48 году на Святой Земле многим умным людям стало понятно, что христианство как религия лжи и ненависти к евреям стремительно движется в напомоенную яму истории, как пишет нам Михаил. И церковь вдруг стала любить еврейский народ. И вопросы у Михаила. Что мешает христианским теологам признать вину церкви в геноциде еврейского народа? И второй вопрос. Чем маленький Израиль так бесит огромный христианский интернационал?
Вы знаете, война с немецким нацизмом, она вообще-то кем была выиграна? Вот кто разбил нацистов? Государства Израиль на тот момент не было, множество евреев чрезвычайно храбро сражались, но сражались они в рядах других армий. На тот момент Советский Союз очень сложно было назвать христианским, а другие страны антигитлеровской коалиции, ну, они были более-менее формально христианскими. То есть война развивалась внутри Европы. Поэтому говорить о том, что христианские народы объединились, чтобы извести евреев, ну, это как-то очень странно. Национал-социализм никогда не позиционировал себя даже и не пытался в качестве христианского движения. Национал-социализм себя сразу апеллировал к язычеству, к биологии, но вот христианским он себя не считал и не пытался. Попытка истребления, предпринятая нацистами, была сорвана народами антигитлеровской коалиции. Поэтому то, что христианский мир хотел извести евреев, это просто, ну, фактически не так. Поэтому я тут просто скажу, что предлагаемая вами картина, она неверна фактически.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Аноним пишет нам, вот что пишет, только канонизированные церковью вошли в рай?
Нет, конечно, в рай вошло гораздо, гораздо больше народу. Канонизация – это знак того, что церковь особенно почитает этого человека как того, кто и после своей физической кончины продолжает молитвенно помогать тем, кто остался на земле. Причем это носит такой масштаб, что это уже как бы объединяет почитание церкви. Ну вот православные, как и католики, верят в то, что единство церкви не разрушается смертью, и перешедшие Господу наши братья и сестры, они продолжают о нас заботиться по воле Божией, они продолжают о нас молиться. Они как наши старшие братья, которые в большой семье отец поручает старшим братьям заботиться о младших. И в каких-то случаях святые становятся широко известны, прославлены в церкви и канонизированы, то есть прославлены на общецерковном уровне. Но вошли в рай, спасены все верные христиане. И, конечно же, гораздо больше, чем есть в церковных святцах.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо всем, кто пишет, кто звонит, кто пишет нам Viber и WhatsApp, кто просто нас слушает. Если вы хотите послушать повтор этой передачи, то teos.fm. А мы вернемся к вам через неделю. До новых встреч.
До новых встреч. Спасибо вам за ваши вопросы. До свидания.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».